«Конечно, убивать острием недостаточно артистично», — сказал как-то Паулю Айдахо. «Но когда в бою представится такая возможность, пусть это соображение тебя не останавливает». Фримены бросились внутрь круга, заполнили его, оттеснили Пауля, сгрудились вокруг тела Джамиса. Во мгновение ока труп завернули в плащ, несколько фрименов подхватили его и бегом унесли куда-то вглубь пещеры. Джессика начала пробиваться через толпу к сыну. Ей казалось, что она плывет в море закутанных в бурнусы и, прямо скажем, вонючих тел. Толпа была странно молчаливой. Вот он самый трудный момент. Он только что убил человека. Убил, пользуясь абсолютным преимуществом в силе тела и силе духа. Нельзя, чтобы он учился наслаждаться такими победами. Она протолкалась, наконец, в центр круга. Тут было свободно. Двое бородатых фрименов помогали Паулю натянуть десятикомп. Джессика окинула сына взглядом. Его глаза сияли, он тяжело дышал и позволял фрименам одевать себя, не особенно пытаясь помочь им.
«Выйти из поединка с Джамисом и без единой царапины — это...» — пробормотал кто-то. «И кто?»
Чани стояла рядом, не отрывая глаз от Пауля. Джессика не могла не заметить возбуждения и восхищения на миниатюрном, точно у эльфа, личике девушки. «Надо сделать это сейчас же и быстро», — подумала Джессика. Вложив в голос и выражение лица максимум презрения, она произнесла: «Ну, и как тебе нравится быть убийцей?» Пауль застыл точно от пощечины. Он столкнулся с ледяным взглядом Джессики, и его лицо потемнело от прилива крови. Он невольно посмотрел туда, где только что лежал Джамис. Стилгар, вернувшийся из глубины пещеры, куда унесли труп, протолкался к Джессике и, пытаясь скрыть горечь в голосе, сказал Паулю: «Когда решишь, что пришло время вызвать на поединок меня, чтобы оспорить мое право на бурку вождя, не думаю, что тогда ты сможешь играть со мной так же, как только что с Джамисом». Джессика видела, что ее слова и то, что сказал Стилгар, сильно подействовали на Пауля. Впрочем, ошибка этих людей должна была пойти во благо. Она читала на лицах окружавших их фрименов восхищение, да, у некоторых страх, а у некоторых отвращение. Джессика взглянула на Стилгара, увидела в его лице покорность судьбе и поняла, какими глазами видел он поединок. Пауль посмотрел на мать. «Ты же понимаешь, в чем дело?» — тихо сказал он. Она услышала в его голосе упрек, поняла, что он уже пришел в себя. Обведя фрименов взглядом, она сказала: «Паулю не приходилось еще вот так ножом убивать человека». Стилгар резко повернулся к ней, не скрывая недоверия. «Я вовсе не играл с ним», — тихо сказал Пауль. Он встал перед матерью, оправил одежду, вновь посмотрел на пятно крови Джамиса на каменном полу. «Я не хотел убивать его». Джессика видела, как на лице Стилгара появляется и постепенно исчезает недоверие, сменяясь облегчением. Стилгар дернул себя за бороду, перевитой венами рукой, вздохнул. В толпе негромко заговорили.
«Так вот, почему ты предложил ему сдаться», — проговорил Стилгар. «Теперь-то я понял. Наши обычаи отличны от твоих. Впрочем, ты скоро поймешь, что они разумны. А я уж думал, что мы пригрели Скорпиона». Он поколебался и добавил: «И я больше не буду звать тебя мальчиком или парнем».
В толпе кто-то крикнул: «Надо дать ему имя, Стил!» Стилгар кивнул, огладил бороду.
«Вижу в тебе силу и крепость великую, подобно крепости столб подпирающий». Вновь пауза. «И так будешь среди нас зваться Усул, сиречь основания столпа. И это будет твое тайное имя, имя для нас. Лишь люди из сиеча Табр будут пользоваться им, никто же иной знать его не должен. Усул».
«Доброе имя, имя силы! Оно принесет нам удачу», — послышалось в толпе. Джессика почувствовала, что их приняли как своих. В том числе и ее, ведь ее поединчик победил, ее признали как Саедину.
«Ну, а теперь скажи нам, какое мужское имя ты желаешь носить открыто?» — спросил Стилгар.
Пауль взглянул на мать. Опять на Стилгара. Кое-что из происходящего, отрывки, фрагменты, он видел уже в своих пророческих видениях. Но были и кое-какие различия. И эти различия ощущались как нечто физическое. Словно некое давление проталкивало его сквозь узкую дверь настоящего.
«А как у вас зовется такая маленькая мышка? Она еще прыгает», — спросил Пауль, вспомнив забавных скачущих зверьков. Хоп-хоп! В котловине Туона.
Рукой он изобразил шустрые скачки мышей. В толпе хихикнули.
«Мы называем этого зверька Муаддиб», — ответил Стилгар.
Джессика ахнула. Это же было то самое имя, которое называл Пауль, когда говорил, что фримены примут его. Внезапно она ощутила страх. Она боялась своего сына и боялась за него. Пауль сглотнул. Ему казалось, что он играет роль, уже бесчетное число раз сыгранную в голове, но и тут были отличия. Ему казалось, что он сидит на головокружительной высоте, многое испытавший, обремененный гигантским знанием, но вокруг со всех сторон зияла пропасть, и вновь вспомнились ему видения легионов, фанатично следующих за черно-зеленым знаменем Атрейдисов, огнем и мечом несущих через вселенную имя своего пророка Муаддиба.
«Этого не должно случиться», — сказал он себе.
«Так ты хочешь взять себе это имя, Муаддиб?» — спросил Стилгар.
«Я Атрейдис», — прошептал Пауль и затем уже громко сказал:
«Негоже мне совсем отрекаться от имени, данного мне отцом. Могу ли я взять себе имя Пауль Муаддиб?» «Да будет так. Имя тебе Пауль Муаддиб», — заключил Стилгар.
А Пауль подумал: «Этого в моих видениях не было. Сейчас я поступил по-другому». Но он по-прежнему ощущал, что вокруг лежала бездна. В толпе переглядывались и повторяли: «Мудрость и сила! А больше мы не попросишь! Да, все точно, легенда верна! Лисан Аль-Гайб! Лисан Аль-Гайб!»
«Я должен кое-что сказать тебе о твоем новом имени», — обратился Стилгар к Паулю. «Нас порадовал твой выбор. Муаддиб мудр, он знает мудрость пустыни. Муаддиб сам создает для себя воду. Муаддиб прячется от дневного солнца и выходит прохладной ночью. Муаддиб плодовит, и племя его умножается на земле. Муаддиба мы зовем наставник юношей. Да, это добрая основа, на которой можно строить свою жизнь, о Пауль Муаддиб, который среди нас зовется Усул. Мы приветствуем тебя».
Стилгар коснулся лба юноши ладонью, затем обнял его и прошептал: «Усул». После Стилгара подошел еще один фримен, также обнял Пауля и тихо назвал его новое имя. Один за другим фримены обнимали его и повторяли: «Усул, Усул, Усул». Он уже запомнил кое-кого по имени. Наконец подошла Чани. Обнимая Пауля, она прижалась к нему щекой и тоже назвала его новое имя. Последним к Паулю вновь подошел Стилгар.
«Вот теперь и ты, бедуин Ихвана и наш брат.
— произнес он. Затем в его лицо вернулась обычная жесткость, и он велел: «А сейчас, Пауль Муаддиб, подгони как следует свой десятикомп». Бросив на Чани строгий взгляд, Стилгар добавил: «Чани, мне не случалось еще видеть, чтобы носовые фильтры были у кого-нибудь подогнаны так же скверно, как у Пауля Муаддиба. Кажется, я тебе велел присматривать за ним».
«У меня нет заготовок, Стил», — виновато сказала она. «Разве вот те, что были у Джамиса? Но
хватит».
«Тогда пусть возьмет один мой», — предложила она. «Я вполне обойдусь одним фильтром, пока...»
«Ничего подобного», — отрезал Стилгар. «Я же знаю, что у кого-нибудь наверняка есть запасные. Эй, у кого-нибудь есть запасные фильтры? В конце концов, кто мы? Отряд или шайка дикарей?»
Со всех сторон протянулись руки. Стилгар выбрал 4 твердые волокнистые пробки и передал их Чане.
«Подгони их для Усула и Саедины».
Откуда-то сзади раздался голос. «Как насчет воды, Стил? Вот у них там литраки в рюкзаке-то».
«Да, Фрок, я помню твою нужду», — кивнул Стилгар и взглянул на Джессику.
Так и внула.
«Вскройте 1 литрак и распределите между нуждающимися», — распорядился Стилгар. «Хранитель воды. Где хранитель воды?» «А, вот ты где. Шимум, отмерь, сколько надо. Не больше, смотри. Вода, дар Саедины. В Сиетче мы расплатимся с ней по полевым расценкам, за вычетом платы за переноску».
«А что такое полевые расценки?» — спросила Джессика.
10 к 1, — ответил Стилгар.
«Но...»
«Ты поймешь еще, что это мудрое правило».
В глубине толпы фримены, шурша одеждами, обернулись. Раздавали воду. Стилгар поднял руку. Наступила тишина.
«Что касается Джамиса», — сказал он, — «приказываю провести полный обряд. Джамис был нашим товарищем и братом по Ихван-бедуину. Нельзя отвернуться от того, кто доказал нашу удачу в поединке Тахадди. Я сам проведу обряд на закате, когда тьма покроет его».
Пауль, услышав эти слова, ощутил вдруг, что вновь проваливается в бездну, в слепую зону. Тут не было прошлого, не было будущего, кроме... Да. Где-то впереди по-прежнему велось черно-зеленое знамя от рейдисов. Сверкали окровавленные клинки джихада над легионами фанатиков. «Этому не бывать», — сказал он себе. «Я не могу допустить этого».